Есть в христианстве понятие такое, которое сейчас, если вы скажете в какой-то публике вне церковной, вы увидите кривые усмешки свысока. Речь идет о чем? О целомудрии. Еще бы развратному сказать о целомудрии. Он весь корчится. Его физиономия вся искажается. И он делает гримасу уже насмешки, потому что касается самого его нутра, самого нерва его жизни. Целомудрие. Не думайте, что целомудрие – это только до брака. Ничего подобного. Целомудрие в браке, в рождении детей, в нормальной супружеской жизни. Целомудрие – это не просто касается там тела человека. Совсем нет. Это понятие более широкое. Потому что, знаете, что бывают какие вещи? Когда брак рассматривают как узаконенный разврат. И такое может быть даже. Одно дело, когда совершается все в естественном порядке, и вдруг можно все извратить, как верно есть мысль. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. Понятие целомудрия касается чего? Целостности души, нравственной целостности души. Вот о чем идет речь. Именно прежде всего о нравственной целостности души. Тело – это уже как следствие естественное. Так вот, православие говорит об этом, причем настаивает на этом. Почему? Опять, почему? Слушайте, ну пора же нам понять, что наш же Бог – это ничто, не какое-то существо, которое сидит там-то, знаете ли, ничего не понимает в наших делах и только думает, чем бы досадить людям, как бы им не дать бы счастье. Бог же любовь есть. И если христианство утверждает, что целомудрие человека, то есть вот эта целостность, нравственная целостность, является необходимым условием его, если хотите, счастливой жизни, значит, это что-то очень многое. Что же значит? Знаете, от какого слова происходит разврат? Я думаю, лучше всего, правда, не в прямом смысле, это знают хирурги, когда им привозят человека после какой-нибудь катастрофы, развороченного. Развороченность. Разврат, когда самые эти низменные вещи вдруг выливаются наружу. Это отвратительно. Это смотреть ужасно. Содрогаются. Вот что такое разврат. Когда развороченный человек, как мы можем радоваться? Ох, как здорово, правда? Живет кишки наружу. Вот почему Бог говорит, берегитесь этих вещей. Берегитесь. Вы нанесете себе такой вред, о котором сейчас вы еще просто не поверьте, хоть немножко поверьте мне, говорит Бог. Друзья мои, надо же понять, что христианство называет грехом. Вот здесь я вам скажу, вот очень важно даже. Вы знаете, как исказилось даже это понятие? Вот возьмите западные понятия греха и восточные. То есть западные, то есть католическо-протестантское, которое идет прямо один к одному. Знаете откуда? Из иудео-языческого представления. И православные, которые совершенно носят другой характер. Там, на Западе, представление о грехе как о чем? Как о виновности. О виновности. Ну, я ехал, ну, нарушил права. Ну, я-то каким был, таким остался, правда же? Ну, я откупился. Ну, заплатил штраф, в конце концов. Но все со мной, каким я был, так все и есть, правда же? В православии грех объясняется по существу, что это такое. Грех есть ничто иное, как рана, которую я наношу себе. Рана. Бог говорит, не ходи по битому стеклу босиком. Не ходи. Ты пострадаешь очень здорово. Не ходи вот в ту пещеру. Оказывается, она радиоактивная. Ты жестоко пострадаешь. Оказывается, все то, что называют грехом, божественное откровение, это есть. Знаете что? Я вам скажу. Это Бог, обращаясь к человеку, умоляет его. Человек, вот ты, к сожалению, это еще не знаешь, не понимаешь. Не делай этого. Ты принесешь себе вред, который, ой, как откликнется тебе в твоей жизни. Вред, рану, несчастье. Вот, оказывается, что такое любой грех. Это несчастье, которое происходит с человеком. Будь осторожен. Как только мы говорим о проблеме семьи, как сильны здесь предупреждения Бога. Предупреждение от чего? От измены, от добрачной жизни. Сильнейшие предупреждения. Измены, я вам сказал, что такое. Это рука срослась, потом ее опять ломают. Опять вставляют на место. И так продолжается. Кончается ясно чем. Пошел кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили. Очень хорошая народная мудрость. Это совершенно, так сказать, очевидная вещь. Вот к чему ведет это. То же самое и добрачная жизнь. К чему ведет? Вы знаете, это вещь в высшей степени серьезная. Из мира так называемой творческой интеллигенции, особенно артистического мира, скажу вам то, что является фактом, уже фактом, который они же не скрывают, а говорят, кончается тем, хотят полюбить, а любви нет. Увлечения, а любви нет. То, что когда-то пережили в молодости, когда была действительно любовь потрясающая, уже не возникает этого чувства. Знаете, как кожу много раз, если, так сказать, вот, если кто-то ожог был кожи, то потом-то вместо кожи там возникает пленка такая, которая уже, увы, она сама по себе не способна дать вот тех ощущений, которые дает живая кожа. Грубеет душа, грубеет сердце. Человек теряет самое главное, что есть у него в жизни на земле. Что это самое главное? Способность любить. Любовь теряет человек. Добрачная жизнь – это, кажется, очень опасная вещь. Она превращает человека в эгоиста. Он ищет уже что? Вот этих развлечений. Кем он становится? Учтите, это же процесс. Это процесс, он становится эгоистом. А кто такой эгоист? Он живет только ради одной цели – получить удовольствие. Вот сейчас, сию минуту, все. А потом мне не нужно. Черствеет человек. Его сердце черствеет. Он уже такой человек, всегда способен на измену. Он в принципе уже изменник, вы слышите? И если он до брака так себя вел, то он уже в брак вступает. Кем? Изменником. Он сейчас вступил, кажется, а уже смотрит по всем сторонам. Он или она, неважно, вы же понимаете. Уже по всем сторонам. Ах, а вот тут получше. Ах, а тут посимпатичнее. В принципе, уже становится изменником. В принципе, уже человек, который не способен к семейной жизни. Он уже не знает, что такое семейное счастье. Он же не способен будет иметь того, той радости, о которой говорят родители. Радости, радости любви к детям. Именно радости любви к детям. Кстати, хочу вот обратить ваше внимание. В Вы, наверное, много в раз, вот, когда все-таки в церкви, наверное, иногда бываете. Я вот тоже очень часто хожу в церковь. Правда, как не приду, все «Христос воскресе» поют. Почему, никак понять не могу. Что там такое? Очень часто бываю, да. Так вот, вы, наверное, же бываете в церкви, может быть, даже еще чаще, хотя чаще представить себе невозможно. Да. Там очень часто повторяется слово «радость». Вы обратите внимание, христианство – это действительно религия, которая вся обращена к этому, вся ведет человека к этому, ведет к радости. Все акафисты наполнены чем? Радуйся. Все эти Христос по воскресенье, посмотрите, что он говорит, радости. Все о радости все время говорится. Христианство – это религия. Религия, которая действительно дает радость человеку. Понятие о грехе это не скорбь. Вы слышите, заповеди Божии – это не препятствие к вольной жизни. Надо же запомнить это. Заповедь – это не препятствие к вольной жизни. А это не что иное, как помощь Бога, который говорит, не делай этого, если не хочешь себе зла. То, что говорят родители детям. То, что говорят воспитатели. Нельзя так. Ты что? Ты знаешь, что будет? Знаешь, что будет? Ах, не веришь? Ну, дай Бог тебе не испытать этого. Вот, оказывается, какая вещь. Христианство все наполнено радостью. И христианство утверждает, что брак, нормальный брак, нормальное установление семьи – это есть дело Божье. Если хотите, еще я об одной мысли скажу. Брак – это есть дело богочеловеческое. Я хочу обратить на это особое внимание. Брак – это дело богочеловеческое. Если хотите, это таинство или тайна богочеловеческая. В каком смысле? Вы знаете, очень часто вот задают вопрос, что такое промысл Божий? Что это такое? Это вот что такое. Бог, повторяю вам, это не какое-то существо, где-то находящееся. Бог, обратите внимание, в Евангелии что написано? Дождит на праведных и неправедных. Помните? То есть посылает дождь на праведных и неправедных. Это есть любовь. Вот как солнце освещает все, и прекрасные места, и самые грязные места, постоянно действующий свет и тепло. Так и Бог есть постоянный источник любви, обращенный на человека. Но дальше что я вам скажу? Это я смотрю, под стол спрятаться можно или нет? Кажется, можно, по-моему, кажется. Да. Дальше что я вам скажу? Оказывается, эта любовь Божия, точнее, действие этой любви Божией, полностью зависит от нашего духовного состояния. Скажу совсем ужасно. Оказывается, Бог зависим от нас, в Его действии на нас. Вы слышите? Приведу пример, и будет все ясно. Действия врача чем обусловлены? Он хочет спасти человека. Кем обусловлены? Чем обусловлены? Состоянием его здоровья. Вы слышите? Одному дают таблетки сладкие, другому горькие, одному припарки, третьему операции и так далее. Вы слышите? Кажется, он действует, врач, а он полностью зависит от кого? От состояния человека. Промысл Божий в чем заключается? Это то действительно действие Божьей любви, постоянное действие, но которое полностью обусловлено, вы слышите, обусловлено чем? Моим духовным состоянием. Брак – дело богочеловеческое. Да, изначало благословил Бог это. И благословляет, и будет благословлять. Но совершение этого брака зависит от моего духовного состояния. Я могу подойти к этому священному и, если хотите, возможно, самому великому делу в земной жизни человека, самому святому, подойти очень по-разному. Можно подойти в чистом белом платье ослепительном, а можно, не буду говорить. И брак тогда такой будет. Слышите? Это богочеловеческое дело. И брак такой будет. Чистыми мы или грязными подойдем к этому делу. Не надо думать, что будто венчание что-то сделает. Ничего подобного. Все таинства, все, без исключения, являются только вспомоществующими средствами, когда я вот толкаю машину, попало, они, получается, помогите, мне помогают, и выталкиваем. Вы слышите? Когда я толкаю, но не могу. Когда люди вступают в брак с искренним желанием создать то, что на нашем языке церковно является, создать домашнюю церковь или малую церковь, задачей которой является христианская совместная жизнь, помощь друг другу в чем? В деле спасения. Кого? Ее, меня, его, их, детей. Помощь, взаимность. Так? Одно дело, когда вступает брак ради этого. Тогда действительно само таинство бракосочетания церковное это будет вспомоществующей благодатью Божию. Когда же этого нет, когда приходит к браку неочищенными, когда само венчание превращается в красивую форму, то проку от этого венчания не будет. Я думаю, что вы уже неоднократно встречались, все мы встречались, когда «как же мы венчались?» Я так одной ответил, а вы вовсе не венчались. «Как? В Елоховском соборе венчались!» «Над вами церемонию провели!» Да. Ничего вы не венчались. Каждое таинство что требует? Кстати, ой, как это важно, друзья мои, даже касаясь не семьи, а любого таинства. Каждое таинство – это же действие благодати Божией, которое полностью обусловлено чем? Степенью моего желания, если хотите, обещания Богу, обещания перед Богом. Вы слышите? Степенью моей ревности и обещания – жить по-божьему и избегать противоположного. Вот тогда таинство действительно – будет действенным. В противном случае оно будет подобно тому зерну, которое нашли в египетских пирамидах. Лежало 3000 лет, и никакого плода. Никакого. Какая разница? Есть это зерно, нет этого зерна. Бесплодно лежит, и все. Так что даже само таинство венчания, вот оно когда действенно. Когда мы приходим чистыми или очищенными, по крайней мере, покаянием. Причем очищенным каким покаянием? Искренним желанием отныне больше не повторять ничего дурного никогда. Подойти подготовленными. Тогда действительно люди вступают в эту совместную жизнь. Тогда заключается брак не только внешний. Не только внешний. Учтите, мы же не животные, в конце концов. А заключается брак душ человеческих, когда действительно они становятся едиными. В чем? В стремлении создать эту малую домашнюю церковь, целью которой является спасение, совместная помощь в спасении, а не в чем-то другом. Еще одну мысль очень хочу вам сказать. Христос сказал: «Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». великий закон. Когда мы в своей жизни основной своей целью, то есть целью даже сказать, имеем именно искание Царства Божия и хотим поступать именно по правде той, которую оно требует, я вам скажу, мы тогда получим и личное счастье, и вечное благо. Как только мы подменим этот великий закон, и когда мы прежде всего будем искать, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится нам, и личное счастье потеряем, и вечность. Это закон. Кстати, приходилось неоднократно говорить западным христианам, особенно протестантам, и не только им. Я говорю, вы знаете, по какому закону вы живете? Какому? Я говорю, по Евангелию, только не знаю, какому Евангелию. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они смеются, говорят, правда, верно, создаются все-таки. Да, я говорю, пора бы хоть немножечко пересмотреть этот закон жизни.
Вот, в общем-то, плодом семьи, да, опять-таки, богочеловеческим процессом является зачатие, рождение, воспитание ребенка. Вот в социальной концепции об этом сказано, что по усмотрению духовника или, ну, как бы, частный случай. А вот, и опять-таки, вопрос, наверное, доверия Богу. Ну, тут все переплетено. А вот как молодой православной семье в современном мире относиться к вопросу деторождения? Делать ли скидку на здоровье, на какие-то материальные воспитания? Делать ли на это скидку или не делать? Потому что вопрос, конечно, очень, ну, мне кажется, для многих будет актуален.
Да, это вы задали вопрос очень важный, да. Спасибо. Я хочу вот о чем сказать в данном случае. Учтите, то, что я буду говорить, это, конечно, будет личной точкой зрения. Вы знаете, я всегда очень осторожен в этом. Одно дело, о чем могу говорить, что-то святые отцы смотрят так и вам показывать. Совсем другое дело, когда именно моя эта точка зрения такова. В данном случае это во многом будет моя точка зрения по этому вопросу. В чем она заключается? Есть стихийный процесс рождения, и мы наблюдаем его во всем биологическом мире. Человек чем-то отличается от животных. Он подходит к этим вещам, ко всему подходит сознательно. В нем есть эта природа, но во всем он должен подходить сознательно. Высшие из добродетелей – это есть дар рассуждения, подходить ко всему с рассуждением, то есть все рассматривать как по совести и разуму. Вот эти две линии, когда они вместе, так сказать, пересекаясь, они дают вот ту искомую точку зрения, которую мы ищем. Так вот и в данном случае то же самое. Человек в этом серьезном вопросе, мне кажется, обязан подходить не стихийно, а разумно. В этом вопросе. При этом, в чем будет заключаться эта разумность? Мне кажется, совершенно должны быть исключены какие-то искусственные внешние средства. Если люди по вот, ситуации видят, что сейчас ну, не могут они, или уже много детей, или сейчас у них полная неустроенность, они ну, не могут сейчас дать жизнь новому человеку, это значит вернуть его, возможно, неизвестно в какую ситуацию, и себя. Что это значит? Вот это очень важно. Категорически должны быть исключены аборты. Раз. Во-вторых, исключены должны быть все контрацептивные средства абортированного характера. В-третьих, хочу, должны быть исключены и прочие средства такого же рода. Тогда что же остается? Тогда что же остается? Остается, оказывается, человек должен подходить к этому не стихийно, а разумно. Каждая женщина знает, когда у нее период какой. И вот в эти периоды, пожалуйста, воздержаться могут они, супруги. Воздержаться. Воздерживаются же они там, когда церковь призывает, по крайней мере, воздерживать там посты и прочее, почему здесь они вдруг не могут воздержаться? Интересно. Почему здесь они не могут воздержаться на какую-то там неделю, какой-то срок, который знают? Почему не могут, возникает вопрос. Сейчас, кстати, уже сейчас есть средства потрясающие, когда можно узнавать с точностью почти 100%. 100% почти точностью. Почему они не могут? Почему должны стихийно подходить? Почему должны они обязательно в этот период, они должны жить супружеской жизнью? Почему? Вопрос. Возникает вопрос. Почему? А почему не могут не жить? Почему не могут? Есть только одно «но» здесь, мне кажется. Это опять личная точка. Только одно есть «но». Когда они воздерживаются не по действительно объективным причинам, а воздерживаются почему? Лучше ездить по курортам, легче себя вести эту вольную жизнь и так далее. То есть из эгоистических соображений. Вот тогда, да, но Бог видит, по какой причине воздерживаются люди, и каждый человек будет знать, в какой степени он погрешает в этом. Итак, вывод. Мне кажется, вы слышите, хоть я и не крещусь, но все-таки да, мне кажется, что поскольку человек не является животным, то чисто инстинктивная жизнь, стихийная жизнь не должна господствовать над ним. Он должен ко всему, и особенно к этому вопросу, должен подходить разумно, покупая вещь, и то советуется, думают, сковородку несчастную, и то думают, какую взять. А здесь ребенка. Вот есть периоды, женщины его знают. И вот здесь, пожалуйста, может человек регулировать, не употребляя никаких средств, слышите? Абсолютно никаких. Правда, все компании по выпуску контрацептивных этих средств, конечно, восстанут против меня со всей яростью. Потому что чем же тогда они жить будут? Вы что? Что, чем жить-то будут они? Миллиарды-то откуда же тогда? Ну вот так. Так я думаю, но я думаю, что не все со мной согласятся.
Скажите, пожалуйста, все-таки опыт церкви говорит о том, что лучше крестить детей и как бы их причащать периодически, или все-таки лучше дожидать возраста? То есть именно что опыт говорит, а не то, что сейчас мы в теории обсуждаем.
Как узнать об опыте? Дерево узнается, конечно, по плодам. И все самые авторитетные святые древние говорят, что церковь самой чистой была в период гонений. Потом, когда Константин издал знаменитый эдикт Миланский, христианство стало дозволенной, а затем и государственной религией, все полезли туда.
Что какой-то чиновник, если не будет некрещеный, он не займет никакого поста.
У нас президент со свечкой там, помните, Ельцин стоит. Партбилет выложил, а свечкой стоит. Это же до чего дошло. Да, понимаете, что это? Превратили церковь во что? В какой-то культурный придаток. Крещение стало обычаем. Какая жалость. Представьте себе, если в армию мы будем набирать людей хромых, слепых, глухих, уродов. Что это будет за армия? Так и здесь. Что будет? Я цитирую слова, помните, Евангелие, да? Так, что будет, если в церковь мы будем принимать без веры, без убеждения, без знания христианства? Это члены церкви будут. И мы видим, что начало происходить с церковью. Мы же видим, как определенная деградация. Кто изучает историю церкви, те видят, какие аномалии стали происходить. И в Византийской церкви, а затем в русской, посмотрите, церкви, в любой поместной церкви. Во что превращается? Не буду называть имя. Одна артистка. Я буду венчаться в Иерусалиме. Да. В Иерусалиме. Ну, не буду всех подробностей рассказывать. Обвенчалась. Ну, потом, естественно, разошлась, как положено, да. Все, да. Но надо в Иерусалиме. Это же красиво. Креститься. Все это превращает в красивые формы. Где убеждение, скажите? Где ты готов? Вот. пойти за Христа, за Христом, несмотря ни на что. Где твое убеждение? Дай. Вот это была бы церковь. Представьте, говорит, представлю, в церковь войти, о, там это непросто. Там ты придешь и скажешь, а зачем? Да? А ты во что веруешь? А что ты хочешь? Вот это была бы церковь. Тогда бы знали, пришли христианин. Знаете, это кто? Человек, который никогда не обманет, никогда не подведет, который сдержит слово, который тебе даст взаймы, не спрашивай даже, отдашь ты или нет, накормит голодающего, посетит больного. Волк вот это христиане. Вы знаете, как Пахомий Великий стал великим? Солдат там был, а однажды приходит в одно селение, так, и вдруг там это жители, их встречают, с таким радушием, угощают. Пахомий говорит сотнику, кто это такие за странные люди, нас нигде так не встречали. Тот отвечает, да это, слушай, это христиане, они всех так встречают. Он, да, о, как интересно. Стал Пахомием великим. Древние что говорили? Почему христианство так начало быстро, вот в начале? Почему оно не было уничтожено в первые 300 столетия? Почему? Одна из причин. Посмотрите, как они любят друг друга и всех. Вот входили в церковь под страхом смерти. Знали, что сегодня я крестился, до меня донесли. И ко львам. Вот это была церковь. Недаром Бальзак, авторитет, знаете, такой святой отец Бальзак, да? Знаете, да? Да. Он говорил, что из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Вот оно что! Вот это была бы церковь! А то бесфольный приносит раз, а все. Простите. Он потом спрашивает, а меня крестили, да? А в какой церкви? У буддистов, у евреев? Или у католиков? Или у православных? Ай-яй-яй! Это кто веру имеет? Какая насмешка над словами Христа! Мы говорим, Господи, ошибаешься ты, кто крестится и веру имеет, а не кто веру имеет и крестится. Переделать Евангелие.
Как бы ситуация такая. Есть семья, два ребенка, выросли в атеистическом окружении, оба крещенные. Один со временем пришел в церковь, другой остался атеистом. Первый молится за второго, но затем второй стал сектантом. Можно ли теперь молиться за него, подавать, поминать на проскомидию? Спасибо.
Не только можно, а нужно. Мы должны молиться за всех. На литургии-то бываете? И там знаете, что произносит диакон, где нет диакона-священник? Вы себе представить не можете, что он произносит. О богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ее. Кошмар! Так вы знаете, кто во властях и воинстве? Кого там только нет? Да там, наверное, сатанисты даже есть. Уж не говорю, там атеисты, сектанты, иноверцы. Кто угодно за литургией. А мы тут спрашиваем, можно ли молиться за это. Нужно, а не можно.
Как вы относитесь к центрам планирования семьи?
Ну, я уже сказал, да, вообще все эти центры, они как раз направляют человека по антихристианскому пути, как правило, к великому сожалению. Они ориентируют человека на так называемую вольную жизнь, свободную жизнь, да, на жизнь там без детей и так далее. То есть на жизнь языческую, эгоистическую, к сожалению. Вот, вот в чем связано. Мы с вами говорили о другом. Совсем. Поэтому это явление, одно из явлений нашего бедственного времени.
Вот мы много говорим, много спорим, разные мнения. Вот как мне, светскому человеку, не церковному, объяснить, почему в церкви одни верующие придерживаются одного мнения, а другие верующие другого мнения? И при этом как бы и те вроде правы.
Дело вот в чем. Есть в христианстве основополагающие догматические истины и истины духовного порядка, которые незыблемы, точно так же, как закон арифметики в математике. Так? Но есть целый ряд вопросов, которые возникают уже в жизни, и по которым церковных определений никогда не было. И на основании того, что мы имеем, трудно бывает подчас ответить однозначно. Поэтому церковь допускает эти различия. Пожалуйста, вот то же самое крещение детей. Допускается, пожалуйста, различие. Одни, пожалуйста, считают, что нужно крестить уже ребенком, другие считают, что надо крестить сознательным возрастом. Пожалуйста, это допускается такое различие мнений, поскольку здесь не нарушаются основные принципы, что ли, христианской веры и христианских убеждений. Вот так. Вот по этой причине, и надо это объяснить. Знаете, сколько в математике проблем? Да полно. А основание ее одно, у всех одно и то же. Знаете, астрономы, сколько там эти концепции Вселенной строят? А факты одни и те же. Учтите, из одних и тех же фактов можно построить очень разные гипотезы, касающиеся уже чего? Следствий, но не оснований. Основания одни, а следствия уже, исходящие из этих оснований, то есть осмысление уже принципиальных вопросов, оно может носить различный характер. И церковь предоставляет в этом свободу.
Алексей Ильич, что вы можете сказать о браке с иноверцем? Стоит ли верить в его воцерковление?
Ну, разве можно задавать такие вопросы, можно ли верить? Это же зависит от человека же. Это от человека зависит. Вообще, я вам скажу, что если это возможно, лучше бы этого не делать. Очень трудно в семье быть с разными верами. Вот. Он флоренский воспитывался. Даже разные только христианские исповедания были. Армянское и русское и православие. И уже семья, знаете, жила как? Практически атеистически. Не антирелигиозно, нет. Атеистически. Никогда никаких религиозных вопросов. Без Бога. Вот какое дело. Поэтому, если мы рассматриваем, мы, христиане, семью, как малую церковь, которая должна вести всех нас вместе к спасению, то брак с иноверцем можно вступать только, мне кажется, тогда, когда есть уже полное убеждение, уверенность, что этот человек также станет православным. В противном случае может случиться и прямо противоположное. И православный станет иноверцем. Чего да не дай Бог. Поэтому нужно к этому относиться очень серьезно. Нельзя легкомысленно подходить к таким вещам.
Нужна ли работа с православными семьями и какая? И какие основные проблемы, на ваш взгляд, существуют у православной семьи?
Да, нужна работа, но не с православными семьями, а с своей православной семьей. Мы все время спасаем других. Нас спасать-то нечего же. Мы уже все знаем, мы все понимаем, мы все других только учим. Вы обратили на это внимание? Пушка совсем не заряженная ничем, а стреляет непрерывно мыльными пузырями. Вот. Вот в чем дело. Поэтому надо обратить внимание на свою семью. А в отношении других спасать предоставим это мы священнослужителям, которые поставлены на это уже дело. Так, людям, которые в церкви уже занимают, уже ясно, что они что-то знают. А то ведь сейчас что случается? Только недавно крестился. Прошел 2-3 года. Он уже готов всю Вселенную просвещать. Друзья мои, будем в этом отношении осторожны, чтобы нам не ввести людей в какой-то соблазн и не принести вред другим семьям. Вот это очень важно. Прежде всего, надо помнить одну простую истину. Когда я сам захлебываюсь, кому я могу помочь, скажите? До тех пор, пока я не выплыл, меня не вытащили, я никому не помогу.
мы, к сожалению, не видим всей слабости своего духовного состояния, и поэтому очень легко обращаемся к тому, чтобы спасать других. Вот. Это признак невидения своего состояния. Поэтому будем здесь очень осторожны.